конце октября популярная газета «Квирис Палитра» провела опрос читателей по поводу уровня образования в Грузии. На вопрос, можно ли в Грузии получить образование высокого уровня, почти 40% заявили, что можно, 32% ответили отрицательно, остальные затруднились с ответом. Тем не менее, по признанию многих специалистов, наиболее успешная реформа образования на постсоветском пространстве прошла именно в Грузии. Олег Панфилов продолжает сегодня разговор с инициатором реформы, бывшим министром образования и науки Кахой Ламайя.
Первая часть интервью с бывшим министром образования и науки Кахой Ламайя была о причинах реформы образования и о ходе ее реализации. Хотя, как утверждает господин Ламайя, реформа до сих пор совершенствуется. Вторая часть интервью о результатах реформы. Мне было интересно также узнать не только о том, какие результаты дала реформа, но и о том, был ли интерес у коллег на постсоветском пространстве.
Раньше получение диплома о высшем образовании – это было так же престижно, как иметь какой-нибудь автомобиль, иномарку. Вы слышали, наверное, о том, что правительство Грузии называют правительством молодых менеджеров. Люди, которые заканчивают сейчас университеты в Грузии, они уже знают, где они будут работать, они уже знают, до чего они учились и как они будут прикладывать свои знания.
Для того, чтобы говорить о долговременном эффекте, есть исследования, которые говорят, что если люди в данной стране учатся на год больше, чем они учились до реформ, то это коррелируется с ростом внутреннего валового продукта на 0,1%. Да? Это феноменальная корреляция. Нам придется еще посмотреть, насколько такая корреляция прослеживается у нас, то есть нужны, конечно, годы. Да? Связь реформ с их экономическим эффектом, это еще нужно измерить. Но то, что мы уже знаем, это то, что, скажем, уже четвертый год реформ, и практически на 95% наши вузы укомплектованы уже только теми студентами, которые прошли через эту систему отбора. И наши исследования показывают, что успеваемость их в университет, она на порядок выше успеваемости предыдущих поколений. То есть показывает, что отбор был правильным. Но, скажем, еще одна статистика. До реформы у нас функционировало около 250 вузов. Да? То есть такой маленькой страны, как наша, это практически катастрофа. То есть это нивелирование уровня высшего образования, вообще подмена понятий. Сейчас аккредитованных вузов в нашей стране порядка 40. Ну, есть неаккредитованные, диплом которых государство не признает, но аккредитованных вузов, то есть тех вузов, чье образование признано и у нас, и за рубежом 40. И это дает возможность, конечно, самим вузам лучше контролировать уровень образования. То есть изменилась система. Если, так как сейчас мы применяем систему «деньги следуют за студентом», государство не финансирует высшеучебные заведения, оно финансирует их, исходя из того количества студентов, которые в результате отбора выбирают тот или иной вуз. В зависимости от набранных баллов государство выделяет так называемые гранты. И вот совокупность этих грантов составляет основную бюджетную статью для университетов. Причем гранты могут идти как в государственные, так называемые, так и не государственные. То есть с точки зрения финансирования государством нет различия между государственными или негосударственными, или частными вузами. А где-то году к 2011, вот так приблизительно закон указывает, исчезнет понятие государственного вуза как такового. То есть будут вузы как неправительственные, негосударственные организации. Естественно, могут получить правительственные гранты, правительственную поддержку, например, на научные исследования. Сложилось так, что частные вузы, вот эти, скажем, новые вузы, да, вузы, появившиеся с начала 90-х годов, они научные исследования ведут в гораздо меньшей степени, чем, скажем, старые, так называемые, государственные вузы. Но это дает преимущество государственным вузам, потому что на научные исследования они получают деньги из отдельного бюджетного кармана через государственные научные фонды. Поэтому система, она основана на конкурсе, на конкурентности, конкурентоспособности высших учебных заведений. То есть система высших учебных заведений старается привлекать наиболее ярких студентов. С наиболее яркими и успешными студентами приходят деньги государственные. Да? И с другой стороны, вузы стараются проводить научные исследования, проекты, которые финансируются государством тоже на условиях конкурентоспособности.
Вы уже упомянули о своих соседях, и в том числе и о России. Ваш опыт каким-то образом востребован? опубликован на постсоветском пространстве. Кто-то интересовался, кто-то приезжал, изучал. Были ли попытки каким-то образом ваш опыт использовать в других странах?
Приезжают многие. И приезжали многие. И мы проводили международную конференцию около 20 стран, в том числе, если я не ошибаюсь, 6 или 7 стран из бывшего Советского Союза были представлены на уровне заместителей министра образования, было несколько министров. Это была международная конференция именно по системе приемных университетских экзаменов. Приезжали из Центральной Азии, приезжали с нашими соседями, с армянами, с азербайджанцами, у нас есть контакты. И приезжали из восточноевропейских стран. Эти проблемы, они похожи. В Болгарии есть похожие проблемы. И мы с интересом изучали наших сотрудников, да, приглашали и приглашают в качестве экспертов несколько стран. В том числе там, где международные институты, в том числе Всемирный банк, помогает проводить реформу. Он помогал и нам, как финансами в качестве выделяемого кредита, так и экспертным обеспечением. Проведение реформ все-таки, видимо, в решающей степени зависит от политического клима.
Это вопрос, который я хотел сразу же задать, потому что только политическая атмосфера может способствовать проведению именно такой реформы.
Да, я согласен. Поэтому, видимо, должна сложиться политическая ситуация, когда у правящей политической партии хватает смелости убедить академические элиты, которые достаточно влиятельны, да, мы понимаем, они влиятельны везде, они влиятельны и в наших, да, странах, убедить в том, что либо мы проводим реформы, направленные на модернизацию наших систем образования и науки, либо мы обречены на прозябание, да. Многим это не нравилось и не нравится, потому что, скажем, какие-то ломаются привычные стереотипы, ломаются какие-то привычные представления. Для многих уходят коррупционные кормушки, да. К примеру, вам могу сказать, что для многих людей, занятых в системе высшего образования, скажем, быть сотрудником Тбилисского государственного университета было важно не с точки зрения зарплаты. Зарплаты там были мизер, да, скажем прямо. Это сейчас, скажем, там зарплаты, они не европейское, конечно, уровня, но они достаточно приличные. То есть человек может на эту зарплату существовать. Когда мы говорим о зарплате для полного профессора в районе 700 или 800 лари, то это неплохо. Хотя, естественно, всем бы хотелось, чтобы это раза в два или в три больше. Но это раз 15 больше, чем было 4. Та мизерная зарплата, которую предлагал университет, а сама возможность называться сотрудником университета. То есть, первое, это некий социальный статус, а второе, может быть, самое важное, это возможность уже позиционировать себя на рынке частных репетиторских услуг или на рынке коррупционных.
Быть посредником.
Да, быть посредником между семьей абитуриента и членами приемной комиссии. Да? К слову, соотношение администрации и преподавательского состава к студентам было 1:4. И совершенно ясно, что для того, чтобы реформировать всю систему, университету пришлось проводить достаточно жесткий конкурсный отбор.
Скажите, а это наверняка тот же самый потенциал политической оппозиции, какой и те тысячи сотрудников МВД, которые были изгнанные из правоохранительных органов.
Совершенно точно. Это те люди недовольные, да? Те недовольные люди, которые подпитывали так называемый протестный электорат. Нам пришлось пойти на это, университетам пришлось пойти на это. Но это был конкурс, открытый конкурс, причем конкурс, который проводили университеты с привлечением независимых специалистов государства, в этом не принимало никакого участия. Университеты автономные. Но университеты прекрасно понимали, что если не оптимизировать свою структуру, да, то никогда на эффективность им не выйти. Поэтому им пришлось пойти, причем всем пришлось пойти. И вот сейчас уже они идут на второй цикл конкурсов. И все знают, что это конкурсы, которые будут повторяться каждые 3 или 4 года. Надо каждый раз доказывать то, что на эту позицию ты предъявляешь самые обоснованные претензии.
Это был Каха Ламая, бывший министр образования и науки Грузии, ныне секретарь Совета национальной безопасности.
С Кахой Ламая беседовал Олег Панфилов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.